Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев.
Первое, что меня очень удивило, когда я приехала в Англию, что мой мозг стали называть очень русской, потому что в России, наоборот, ее называли западной, совершенно лишенной русских корней и так далее.
Поверх барьеров композиторы говорят о национальном элементе в современной музыке.
Мой музыкальный опыт базируется на той музыке, которую я получил, живя в Советском Союзе. Моя музыкальная среда, которая меня формировала и питала, это советская среда. Советская – это неотрывная часть меня. Я, собственно говоря, состою из советского. С этим невозможно бороться, как невозможно, наверное, бороться с химическим составом своей крови.
Холодные волны вздымает лавиной родное московское море.
Композиторы в передаче «Есть ли национальность у современной музыки» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Опыт ареста и тюрьмы. Опыт этот личный, конкретный. О нем рассказал украинский журналист Роман Сущенко, обвиненный в Москве в шпионаже в пользу Украины. С ним и его близкими встретилась в Киеве Елена Холоденко.
Бывший политзаключенный Кремля Роман Сущенко родился и вырос в украинских Черкассах. Окончил Киевское высшее танковое инженерное училище. Позже карьеру военного сменил на журналистскую. Был собственным корреспондентом информационного агентства «Укринформ» в Париже. 30 сентября 2016 года с нарушения международных правил Романа Сущенко задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. Через неделю ему предъявили обвинение в шпионаже, назвав сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Московский городской суд приговорил журналиста к 12 годам колонии строгого режима. Из следственного изолятора Лефортово его этапировали в деревню Утробино Кировской области. Дома Романа ждали жена, дети, родители, друзья и коллеги. И 1070 долгих дней, почти 3 года, боролись за его освобождение. О том, как быть узником совести в наше время, как приближать день возвращения и не пасть духом, беседуем с Романом Сущенко, его дочерью и сыном. Юлия – журналист, как и отец, Максим – восьмиклассник. Роман, как вы попали в пленники Кремля? Как вас схватили?
Это было неожиданно и так очень коварно. Я спокойно разговаривал с человеком, который меня подставил. Мы говорили о разных вещах, о семьях, там, о быте, о каких-то впечатлениях жизни. Когда заканчивали уже нашу беседу, этот человек резко выскочил из автомобиля, говорит, мне нужно проверить что-то с колесом. И вдруг весь салон начинает наполняться какими-то людьми в хаки цвета какой-то униформе. Послышались крики, работает ФСБ, и человек 8 меня окружили, мгновенно вытащили из этого автомобиля, блокировали, правую руку взяли на болевой. Я не мог вообще ничего не сделать, и был шок. И в это время ко мне подошел старший этой группы, такой пожилой мужчина, седовласый, с ухмылочкой, полез мне в карман, достал мои документы, попросил представиться и с такой же ухмылочкой вернул документы назад. А потом на меня надели мешок и посадили в автомобиль. Это микроавтобус был синего цвета. И уже там меня обыскали, не снимая мешка. Там уже я был в наручниках. Один человек держал меня за горло жестко, в перчатках. А 2 человека обыскивали, искали какие-то гаджеты, телефоны, спрашивали, есть ли у меня оружие. И один из них даже прощупал, находясь сзади меня, воротник. И так подтрунивая, надеюсь, у тебя яда нет. Я был, конечно, шокирован. У меня отобрало полностью речь. Организм получил какой-то адреналин, я весь мокрый был. На вопросы отвечал, сбиваясь, голос дрожал. Была психологическая реакция такая.
Романа Сущенко привезли в следственное управление ФСБ Российской Федерации.
В момент, когда мы приехали, с меня сорвали этот мешок. и задели родинку. Как я уже потом понял, выступила капля крови на подбородке. И в этот момент, значит, старший группы достал салфеточку и начал мне промакивать эту каплю крови. И я понял, что, наверное, готовится что-то, то есть меня или к какому-то начальнику будет вести. И когда я увидел камеру, я понял, к чему все идет. Скорее всего, по сценарию, вот эта вся атмосфера психологического давления, это шоу было, ну, имело перед собой определенные цели, чтобы, наверное, снять это все дело, заставить меня там в чем-то признаться, оговорить людей и так далее. На тот момент я не понимал, кем я вообще был для них. Спустя месяцы я начал обдумывать, анализировать, вспоминать, что происходило со мной, когда я передвигался, начиная от Франции и заканчивая вот Россией. Даже в Украину в отпуск приезжал. Я понимал, что это была спланированная такая операция. Она долго готовилась, изучалось и мое окружение, и во Франции изучали спецслужбы российские, все нюансы. И там через каких-то знакомых пытались узнать. Поэтому я понимал, что, я понял точнее, находясь уже в следственном изоляторе, что я для них важная персона, что меня рассматривают в ряде других украинских узников, граждан Украины, которые стали политзаключенными. Но только в других регионах, в других местах, и там были совершенно другие сценарии.
Максиму Сущенко было 9 лет, его сестре Юлии 25, когда арестовали их отца.
Я вообще был в шоке. Я подумал, что это какой-то... Решили пошутить, что ли. Мама мне сказала, что папа задержан в другой стране какими-то неизвестными людьми. Я думаю, за что? Папа такой добрый человек. Он не может ничего сделать плохого и кому-то навредить.
Мы на тот момент жили в разных странах. Я была в Украине, мама была во Франции, в Париже, где отец и работал. И мама мне об этом сообщила по телефону. Сама не знала, что его арестовали. Изначально мама узнала, что он просто пропал, не выходит на связь. Она связалась с родственниками, к которым отец поехал. Они говорили какими-то загадками, все очень непонятно. Мы сейчас понимаем, почему они так делали, потому что прослушивали их телефоны, и они сами были на мушке, грубо говоря, у спецслужбы. И, соответственно, они не хотели полностью объяснять ситуацию. И только там благодаря нашим консулам, которые в Москве работали, мы узнали все подробности.
Роман, вас склоняли к сотрудничеству со следствием?
Да, это было в первый вечер ареста. И потом на следственных действиях следователь начинал свои действия со слов «Не хотите ли вы?». То есть приходил большой высокий начальник, он сделал мне это предложение, я отказался. И он так сказал пространно, ну, вам решать, это ваша жизнь. Я вам честно скажу, что я, конечно, боялся пыток, что они будут. Был оптимистично настроен, что мне удастся как-то их избежать в силу какого-то разума, еще каких-то обстоятельств или мотиваций. Я же ничего такого не сделал, чтобы мне можно было пытать там, ничего не знал. Я четко представлял, что если эти пытки будут, я не был уверен в себе, что я там до конца дойду, что мне удастся избежать всех этих болевых ощущений. У меня болевой порог достаточно высокий, и ну, я не знал, как разум и организм будут действовать на это. Что касается меня... Физического как такого воздействия с конкретно поставленной целью не было. Да, были какие-то жесткие там в суде, жестко меня держали конвойные. Было психологическое давление со стороны надзирателей, администрации.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Украинский журналист Роман Сущенко в передаче «По обвинению в шпионаже».
Максим, первые месяцы нету папы рядом. О чем тебе с ним больше всего хотелось поговорить? О чем его спросить?
Ну, в первую очередь хотелось с ним обняться, пожать руку. Что еще? Чтобы он не дал каких-то хороших советов, потому что есть некоторые ситуации, что мама либо сестра не подскажут тебе, и ты должен как-то сам думать, предугадывать. Когда я, к примеру, занимался спортом, то да, мама там, сестра могли как-то поддержать, но мне хотелось такой мужественной поддержки, такой папиной поддержки.
Юлия, а что было самое страшное для вас?
Самое страшное для меня было мысль о том, что отец не вернется, что его заберут навсегда. Может быть, это какие-то детские мысли, да, но после того, как ему там вменяли 20 лет, я посчитала, сколько будет лет мне, сколько брату, сколько отцу. Это ужасно, просто ужасно понимать, что в течение ближайших 20 лет мы не увидимся. То есть отец не увидит, там, не знаю, мою свадьбу, моих детей, там, не увидит, как брат растет. Можно так сказать, разгар жизни, когда человек полон сил, энергии, желания двигаться, но я просто какие-то свои цели, которые у меня были до задержания отца, отодвинула на второй план, чтобы все-таки бороться за отца.
Я думал долго над тем, что же мне делать, как поступить.
Говорит Роман Сущенко.
Признав эту вину, которую мне вменяли, я мог, с одной стороны, обречь своих близких на страдания очень длительные, а с другой стороны, как бы оговорить себя, может быть, других людей, как такое может быть. Поэтому я долго размышлял. Сразу я ответил отказом, а потом все-таки были сомнения. И когда я по радио Бизнес-ФМ услышал, что у меня адвокат Марк Фейгин, а о его работе я хорошо знал, поскольку работая с Обкором в Париже, я освещал все акции в поддержку Савченко, как там люди реагировали и как он ее защищал, и потом ее вернули, это как бы вселяло мне надежду, и я понял, что я принял правильное решение, что рано или поздно я вернусь. Когда, я ж не знал, но я четко представлял, что моя страна борется за меня, знают об этом президент, парламентарии, политики, дипломаты и простые люди. И потом я получил поддержку со стороны многих людей, даже россиян из-за границы, многие писали мне, и это дорогого стоило. Но вот тот страх, безусловно, он был, и, ну, я пережил такие минуты в жизни, наверное, самые страшные.
А еще был страшный момент, когда я вот все время переживала, что случится то, что и случилось, что его этапируют. Потому что СИЗО — это одно, а тюрьма — это вообще другое. О том, как этапируют людей, они там месяцами где-то ездят в поездах, теряются, их потом находят вообще в другом конце страны. Это ужасно. И, ну и плюс контингент, который там находится. У меня отец интеллигентный, умный мужчина. Абсолютно полная противоположность тем людям, которые там находятся. Все эти истории, которые он рассказывал, которые описывал в письмах достаточно подробно, про эту всю атмосферу, как его перевозили, этапировали в этих поездах, где там купе на четверых, а там 8 человек, и у каждого разные статьи, кто-то там и наркоман, и убийца, и больны чем-то. Вот переживали с мамой, чтобы в физическом плане все было хорошо у него, потому что тоже многие знают все эти истории про болезни, которые можно подцепить там. Ну, это, в общем, очень страшно.
В детстве у Романа было хобби – рисование. Позже он учился писать картины профессионально, в том числе маслом. В СИЗО вспомнил о своем увлечении.
Смысл был в том, чтобы отвлечься от всей этой атмосферы. То есть там и запахи, и давление, суды, поездки, мысли такие мрачные. То есть это все, знаете, такой стресс постоянный, он долгоиграющий, поэтому нужно было как-то отвлекаться. Вот читаешь книгу, ты ушел там в нее. Много книг, 250 где-то книг я прочитал. Но кроме книг хотелось бы еще что-то. И тут я как бы понял, что почему нет. Я взял эту ручку и начал детализировать какие-то вещи. Вот первый Париж, ну, это была уже вторая работа. Первая там какой-то пейзаж такой, одной левой я так как бы сделал. То Париж я буквально там в формате половина А4 изобразил все в подробностях, как раз с башни Монпарнас, вид на Эйфелевую башню, на дом инвалидов, на Марсовое поле, площадь Трокадеро, то есть то место, где я был, где я дышал, ходил, вот оно меня вдохновило.
По памяти рисовали?
Нет, это была открытка сделана с фотографии. И я вот детализировал ее синей ручкой, это свое небо сделал. И потом уже просил, чтобы мне передавали шариковую ручку с 5-миллиметровым шариком, поскольку там есть 7 миллиметров, она оставляет такой более толстый след. Гелевые ручки не подходили сюда. Разрешено было только синего, фиолетового или черного цвета, поэтому у меня работа как раз вот в этих тонах. Позже я уже вспомнил, что можно делать несколько цветов, кроме темного и светлого. Добавил туда заварку чая, потом вспомнил, как мы с бабушкой на пасхальные яйца готовили. готовили шелуху лука. Случайно как-то нам передавали в передаче, не помню, мне или соседу, вареную свеклу, и несколько капель упали на белый лист. И я увидел новый цвет, он очень такой яркий, интенсивный, и так появились экспериментально палитра другая, другие краски, цвета.
Меня больше всего удивило то, что папа сам решил поддерживать меня тем, что начал, так скажем, такой мини-альбом машины начал рисовать разных моделей, разных марок, там, к примеру, Range Rover Sport. И мне это очень нравилось, потому что папа там описывал, рассказывал, что у него происходило. Тогда то, что у тебя там в классе кто-то получил 12, это уже, так скажем, привычно. А вот папины истории, они всегда цепляли тебя, было интересно всегда читать.
Политудник, он всегда герой. Диссиденты, декабристы. Вы с мамой разговаривали вот на эти темы? Вы разговаривали о судьбах женщин, которые остались ждать?
Знаете, может быть, это будет и громко сказано, да, но я считаю, что матери, жены, дети, они тоже по-своему герои, потому что это невероятно тяжело на протяжении долгого времени вот поддерживать себе этот огонек, не опускать руки, потому что если семья не будет поддерживать, то, грубо говоря, этот человек никому и не будет нужен. Все про него забудут. Например, перед первым свиданием с отцом мама сама отправилась на него. Я, конечно, очень переживала за нее, потому что боялась, что а вдруг она тоже не вернется, и я останусь с братом вдвоем. И после этого все следующие свидания, ну, мы уже вместе с мамой ездили, это тоже было вот как будто мы по лезвию ходим. И вот каждый раз мы понимали, что даже не важно, что мы там очень переживаем и боимся, но самое главное приехать поддержать его, потому что папа ждет эту встречу там раз в несколько месяцев, в 4 месяца, кажется. Больше, чем даже мы ее ждем.
Вы ездили с мамой только в СИЗО в Лефортово или в колонии тоже?
В колонии были тоже, и мы смогли пообщаться, обняться, потому что в СИЗО можно было только по телефону через перегородку поговорить в течение там, ну, часа-двух. А в тюрьме это уже долгосрочное свидание в течение там 2-3 дней в комнате, где мы могли действительно вот какой-то телесный контакт поддержать, поплакать вместе, посмеяться. И, конечно, все эти переживания, которые у нас с мамой были по дороге туда, они вот действительно отходили на второй план, потому что это того стоит.
Максим Сущенко жил с родителями в Париже. После ареста отца они с мамой вернулись в Украину.
Максим, а скажи, как тебе удалось вовлечь весь свой класс в то, чтобы одноклассники писали папе письма?
Я приехал в школу, и когда сначала подружился, я некоторым рассказал, ну, не сразу, а чуть позже мою историю, и они там, в свою очередь, другим, и все, оно как-то вышло, и все меня начали поддерживать, особенно мой лучший друг Никита. Он мне всегда говорил, если что, так скажем, подставит плечо. Потом учительница, наша классная руководительница узнала. Я ей тоже рассказала историю, она меня поддержала. Потом предложила, давайте напишем папе Максима все письма. И мы все написали. Все, кто был в тот день, написали. Мы, по-моему, даже пару раз, там, 2-3, может, даже чуть больше писали.
Переписка у вас была?
Ну, такая, да-да-да. Пока дойдет. Все писали отдельно письма, и папа каждому отдельно отвечал. Мне было интересно, что каждый одноклассник напишет моему папе, потому что не всегда у каждого человека сразу найдется, о чем писать. У меня лично есть было, что писать. Там батл у нас каждый день, какие-то истории происходили.
И они всем классом начали писать мне письма. Приходят там 19 писем от одноклассников, и они там по 2-3 строчки, какие-то рисуночки. Ну, в общем, это было так сильно, что я расчувствовался и даже для класса от постели написал сад Клода Моне «Живерни». Нарисовал картину такую, я достал, она в классе висит. И когда я им отвечал, я одним письмом на 3 листах всех-всех-всех деток вспомнил, и они очень удивились, как мне Максим там описывал: папа, сегодня был мой день, там мы зачитали коллективно. Твой ответ, все были такие довольны, говорит, у меня все поддерживают, все хорошо. То есть классу я тоже очень благодарен, классному руководителю, что они создали такую атмосферу для ребенка.
Говорит Есть радио «Свобода» поверх барьеров. Украинский журналист Роман Сущенко в передаче «По обвинению в шпионаже».
Юлия, вам не говорили, что вы спекулируете общественным вниманием, возможностями каких-то международных организаций, мировых даже лидеров, которые выступали в поддержку вашего отца, Романа Сущенко?
Были такие ситуации, но, честно говоря, мне было все равно на эти слова, потому что мы делали все возможное в нашей ситуации. И вопрос к этим людям, которые задавали нам этот вопрос: а что вы делали для того, чтобы помочь семьям или политзаключенным, вот другим? Да, хорошо, что оказалось так, что мой отец журналист, я журналист, и наше агентство информационное «Укринформ» тоже мощное на информационном пространстве. Мама моя написала письмо первой леди Франции Брижит Макрон, и спустя какое-то время пришел ответ с канцелярии первой леди Франции, в котором шла речь о том, что они знают о ситуации, связанной с отцом, поскольку отец работал долгое время во Франции, был собственным корреспондентом «Укринформа» в Париже. Первая леди и ее команда всячески поддерживают нашу семью и отца и постараются сделать все возможное. Также многие организации разные тоже поддерживали, мировые, на всяких разных встречах обсуждался этот вопрос. От Госдепа даже тоже заявления были поначалу. То есть самое активное время по заявлениям, можно так сказать, было вот, наверное, в первый год. После, конечно, это внимание начало понемногу стихать. Да, мы всячески старались вызвать интерес у читателя там теми же рисунками отца. Мы проводили выставки и не только по Украине, и за пределами тоже, благодаря там друзьям и коллегам. Поэтому все делалось ради того, чтобы отец не был забыт, и его история не была забыта.
То, что переживала дочь, я это видел и на свиданиях, и она даже своей стойкостью, борьбой и присутствием на всех свиданиях, она очень воодушевляла меня. То есть я видел, как этот маленький человечек, она у нас маленькая такая вот девушка, хрупкая, да, но как она излучает, знаете, такой позитив постоянно, такую настроенность, вот, ну, в маму вся она такая, знаете. Позже я уже понял для себя, какой труд она сделала, через какие трудности ей довелось пройти, и как она работала, как она боролась, то есть я все ее материалы читал, я пересмотрел все ролики. Это, конечно, огромное испытание, она прошла так достойно, то есть это большая моя гордость. Что касается сына, то, безусловно, ему было тяжелее всех, поскольку он не понимал многих вещей. Я в письмах пытался писать ему, объяснять какие-то вещи. Ну что в 9 лет там ребенок может понимать про эту войну, про то, что с родным человеком случилось. Но он тоже молодец. Он не пускал в себя весь этот негатив.
Через 2 месяца после задержания Романа Сущенко его адвокат Марк Фейгин помог записать Максиму видеообращение для соцсетей.
Я обращаюсь ко всем, от кого это зависит. Украинский журналист Роман Сущенко, мой папа. Отпустите его ко мне домой, ко мне и маме.
Максим, скажи, пожалуйста, на чью поддержку, помощь ты рассчитывал?
Я надеялся на помощь моих одноклассников еще во Франции, еще в Париже, учителей, директора. И рассчитывал также каких-то людей, которые просто неравнодушны другим людям, на каких-то родственников, которые, знаете, я лично не знаю, там, может, мама знает, сестра, может, папа знает. И рассчитывал на них, может, я с ними познакомлюсь, и мне будет приятно, что еще пару или один человек неравнодушен остался и увидел ролик. Я имею в виду не физически как-то там какие-то деньги переслать, да, а именно морально. Даже каждый просмотр этого ролика меня реально поддерживал. Я очень надеялся, что... Не надеялся, а думал, что каждый просмотр это для моего папы. Я ему писал, что не думаю, что ты один, куча людей тебя поддержит, и главное верить. И сбылось так.
Только в Фейсбуке Марка Фейгина этот ролик набрал более 21 тысячи просмотров.
На россиян как бы я морально тоже надеялся, но мама мне объяснила, что очень маловероятно, что они посмотрят, отпустят. И практически не было шансов, что этим роликом одним, практически без ничего, мы, я имею в виду, в ролике что-то добьемся.
Тем не менее, ты потом решил все-таки обратиться к президенту России Владимиру Путину, да, и написал ему письмо. Почему?
Потому что, во-первых, это от него зависело, сколько папе находиться. Там потом просто потому что один я семью не вытяну. То есть, если какая-то ситуация будет, то не всегда я смогу что-то там решить, либо мама не всегда сможет решить. И еще я обратился, потому что если бы сам Путин попал в такую ситуацию, то я думаю, что ему было бы тоже неприятно. Не видеть отца почти год и не разговаривать с ним тоже почти год. Я думаю, ему было вообще неприятно. Поэтому я ему написал, чтобы он почувствовал, как я сказала ранее, в такой ситуации.
Роман, скажите, чего не понять человеку, который не побывал в неволе, не побывал в плену?
Ну, вы знаете, то, через что удалось пройти мне, это, безусловно, какой-то опыт. Многие даже не понимают, через что мне удалось пройти. И даже я встречался там со многими политиками после того, с функционерами, которые как бы принимали участие в моей судьбе. И они так поверхностно, ну, некоторые из них позволяли говорить, что ну так мы ж раскрутили тебя, а в принципе ты такого-то, в общем-то, ничего и не сделал, как бы нам это нужно было. То есть, ну, такие циничные как бы взгляды. И вот даже после всего, что произошло, я тоже на это смотрю, как опять же на новый опыт какой-то, что судьба человека, на нее смотрят с разных точек зрения. Простые люди реагируют вот так, политики вот так, есть циники, а есть люди, которые там с душой к этому относятся. Но добра больше, добра больше. Что бы я еще хотел сказать в отношении этого опыта? Я бы, конечно, никому не желал пройти через него, но если кто-то и попадет в такую ситуацию, никогда не отчаиваться. Ученые абсолютно правы в том, что до конца не исследованы возможности человека и человеческого мозга. Бывают такие стрессовые или критические ситуации, и ты открываешь в себе совершенно уникальные возможности. Выход из любой ситуации можно найти. Да, вопрос цены, но выход всегда есть.
Ну, самое трудное, наверное, то, что каждый член нашей семьи, наверное, понимает, что все-таки отец все-таки поменялся. Я имею в виду, что эти три года, они тоже оставили определенный отпечаток в нем, в его каких-то мыслях. Возможно, он как-то более сдержанный стал, многое переоценил, там, понял. И все равно, мне кажется, многое он нам пока еще не рассказал. Возможно, он еще не готов делиться, потому что для него это тоже невероятный стресс, и хоть он стоял таким мужественным на всех этих заседаниях суда, благодаря журналистам нашим, можно было эти видео посмотреть, видеть хотя бы в каком он состоянии физически. Все равно отец потерял своего отца, когда был в тюрьме. Но это тоже очень сильный удар для него. И он не смог его похоронить и приехал уже на могилу. И мой дедушка был очень важным человеком в жизни моего отца и авторитет. И был тем человеком, на которого равнялся мой папа. И, конечно, для отца это очень тяжело. И тоже оставила свой отпечаток. В общем, еще должно пройти время, чтобы как-то более-менее все стало на свои места. Чтобы отец вернулся не физически, а вот окончательно мыслями был здесь с нами.
7 сентября 2019 года в результате обмена между Украиной и Россией узник Кремля Роман Сущенко вернулся домой. Вспомни, пожалуйста, тот момент, когда ты увидел, как папа спускается к вам навстречу по трапу самолета.
Я лично узнала об этом только за день до этого, то есть я не знала там за месяц или... Я был реально в шоке и думаю, да, тут просто порадуюсь там, чуть-чуть поплачу от радости и думаю, обниму наконец-то вот. Поговорим, там все пройдет. Это когда он еще не вышел, да? А потом, как вышел, в общем, не сдержался и выпустил слезки мои. Вот. Ну, честно, потом все одноклассники выставляли эти фото, как я обнимаю папу, папа меня тоже обнимает и так запомнил. запомнилось фото. Из-за этого фото я еще вспоминаю и буду помнить это всю жизнь.
Ну, конечно, в тот момент, когда папа спускался по трапу, у меня уже, наверное, улетучились все мысли, которые были в голове, которые я хотела ему сказать. И я себя, наверное, почувствовала опять маленькой 10-летней девочкой, которая бежала навстречу папе, вешалась ему на шею и обнимала, и никогда не хотела отпускать. Но это действительно было так, потому что эмоции захлестнули всех, плюс еще и атмосфера такая была. Ну, все друг друга обнимали, все были рады, счастливы, плакали, смеялись, и это просто, ну, неописуемое счастье было. И осозналось, наверное, спустя какое-то время, что вот все, вот он уже здесь, он никуда не денется, его никто не заберет, и вот, вот так будет всегда. И какая я, знаете, вот мне кажется, что если бы не было этих 3 лет, я была бы более беззаботная и меньше, наверное, думала о смысле жизни и так далее. Ну, я не скажу, что я рада, что эти 3 года были в моей жизни, но это уже было, и этого не поменять. Будем двигаться дальше, и уже, слава богу, с папой.
Максим, какое стихотворение из тех, которые ты знаешь, любишь, звучит у тебя внутри после нашего разговора?
Их достаточно много, и практически каждый, который я учу, в чем-то мне нравится. Но вот последний у Лены Талиги «Радость» мне очень понравился. У нас тут недалеко памятник у Лены Талиги. Тут и сама улица также называется. И я рядом с ней живу, и именно я вспомнил радость. Папа, когда приехал, вспомнил радость свою.
Прочитай, пожалуйста.
«Радість. Ой, не знаю, що це за причина. Обережно переходжу вулицю, і весь час до мене радість тулиться, як безжурний вітрогон хлопчина. До міського руху ми не звикли, а хлопчина рветься, як метелиця, ніби поле перед нами стелиться, ніби зникли авто й мотоцикли».
Украинский журналист Роман Сущенко и его близкие в передаче Елены Холоденко «По обвинению в шпионаже». В передаче звучала музыка украинского композитора Золтана Алмаши. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Есть ли национальность у современной музыки? Вопрос риторический. В учебниках и энциклопедиях рядом с именем композитора всегда стоит прилагательное – французский, немецкий, испанский и так далее. В тех же энциклопедиях есть пространные статьи о польской, китайской или аргентинской музыке. Но что думают об этом современные композиторы? Продолжает ли их творчество национальные традиции или современной музыки тесно в границах государств и школ? В этой передаче участвуют известные, признанные композиторы, чья музыка звучит со сцен самых престижных в мире концертных залов. Записи разных лет. Начнем с Валентина Сильвестрова. В Украине, и не только в Украине, у него репутация живого классика.
Отец классикой не занимался. Он пел народные песни, и притом украинские, из-под Лизаветграда, ну, с Кировограда больше, там где-то все. Он пел, и я помню, что вот это вот совмещение украинских песен, иногда среди этих песен какие-то даже русские были, но такие как бы бытового романса, но не классические. Вот это вот его было. И я вот находился в этой среде вот с детства. Когда мы еще родители были живы, меня спрашивали, что это за композитор? Ты украинский или русский? Я говорил, я киевский. Потом, когда такой цикл в 74-77 году, это уже период авангарда был, и там один текст есть на украинский «Прощай, свет и прощай, землю», это Шевченко. И я тогда вспомнил отца, и отец еще слышал эту песню, очень скромная такая, но это результат, что оно аукнулось. А почему аукнулось? Дело в том, что не сама песня является национальным, а язык, которым поется эта песня. Вот когда ты поешь украинским языком, если это правдиво, то поневоле и музыка будет иная, а не потому, что ты специально украинскую музыку, оно рождается из стихии языка.
Прощай, свет, прощай, землю.
сильная струя есть украинского Чайковского. Кстати, одно из самых знаменитых его сочинений «Первый концерт». Так он же весь пронизан украинским. Он не сочинен был тут. И там даже в финале «Щедривка» украинская. Он весь пронизан. Потом уже даже если нет, ну нет, даже есть симфония малороссийская, называется, вторая. Вот этот Чайковского «Первый концерт», это нужно пропагандировать, потому что никто же не знает. Это как раз и есть эмблема Украины, решенная ну, гениальным композитором. Как бы европейская Украина через европейскую культуру проявлена, так запечатана, что... И это нужно говорить, что это не просто вот произведение русского композитора, это есть вот как гимн Украины, так это тоже вот представитель, один из самых ярких произведений, ну, как гоголевские, может быть, какие-то тексты. Чайковский. Это Украина, а оно стало всемирным. Получается, что наднациональное тогда возникает из национального, когда оно затрагивает не просто какие-то частные чакры сознания, а какие-то фундаментальные вещи. Шопен, пример, со своими мазурками, а все равно стал не только представителем Польши, а именно из-за того, что он прикасался через ностальгию, через сердечные уколы, принадлежался, и это и японцам это близко, они тоже хотят рыдать, понимаете? А его музыка, или Чайковский, вот эта сентиментальность, кстати, сентиментальность Чайковского, это связано с цыганом, роль цыган в русской культуре мы и знаем, и это Блок, например, ну, со своими, и там, и так далее, и так далее. Но дело в том, что Чайковского, мне кажется, это сентиментально связано с украинским, с философия сердца, ну, сковороды. Духовно это называется слезный дар. Дело в том, что слезный дар – это такое жидкое состояние. Немножко как бы он дар, а как со слезы, и получается уже какая-то блатная песня. Понимаете? Слезный дар – это как бы через музыку нам дает ощущение, что что ты делаешь на этой земле. И ты как пламя, которое можно легко затушить, и ты вот на ветру горишь. И вот этот слезный дар подчеркивает приходящесть этого мира. Ну, то, что есть и в дальневосточной культуре. У японцев, когда там Куросава, когда там один победил другого, самурай, но не торжествует победу, а плачет о погибшем, понимаете? Вот это слезный дар японский.
Следующий собеседник – Александр Бакши. Композитор родился в 1952 году, окончил Государственную консерваторию в Ростове-на-Дону, живет и работает в Москве.
Я родился в самом многонациональном городе страны, в Сухуми. И вот это ощущение большой деревни, по ночам засыпая сквозь стук колес, издалека армянская свадьба, сквозь монотонное пение соседей турок, грузинская речь – и так далее, и так далее. Я учился в классе, где были греки, абхазцы, грузины, армяне, китаец, югослав, эстонец и так далее. Практически все народы мира. Я дружил с одним бразильцем. И вот это ощущение большой деревни, в которой очень непрочный мир, в котором все вроде бы хорошо, но может взорваться в любую секунду. Оно меня, видимо, и сформировало. Потому что когда я повзрослел и долгое время вынашивал идею большого сочинения, такой, не знаю, симфонический театр, это музыкальный театр, театр звука, как угодно, полифония мира, где бы собрались бы все голоса, какие есть в природе мировые, включая обязательно шамана, я долго искал шамана. И вот попробовать их всех вместе собрать и попробовать создать не гармонию мира, как это было в классической культуре, когда все укладывается в структуру аккорда. Вот в итоге вы должны все немножечко чуть-чуть подвинуться, уступить свое своеобразие вот во имя общей цели, чтобы все пели в какой-то гармонии, как бы соединились вместе. Классическая идея, когда симфонический оркестр перекладывали все песни, какие только существуют в природе, да, индийские, китайские и так далее, все на классическую гармонию. А мне хотелось сделать настоящую полифонию, когда все голоса независимы друг от друга, когда люди не аккомпанируют друг друга, нет солистов. И вот как это может произойти? И оказалось, что это ситуация трагедии, потому что неизбежно кто-то остается в стороне, хотя бы один. Хотя бы один голос не укладывается вот в эту общую полифонию. Вот этот слух, который в детстве, память детства, наверное, без нее бы не получилось бы этого сочинения и этого очень большого проекта. Потому что это невозможно придумать, это нужно услышать. Я слышал, тогда это было гармонично. Но меня эта тема волновала после того, как разрушили город. После того, как там началась внезапно война, а мне всегда казалось, что как бы все устойчиво, все так может быть, все друг друга не любят, но живут вместе. А потом началась война, я увидел, как с какой легкостью вчерашние соседи, друзья, которые за одним столом проводили кучу времени, вдруг могут начать убивать друг друга. Просто так, в одну секунду. И вот это ощущение трагичности, неустойчивости вот этого «со-бытия», когда все живут вместе и не могут петь в унисон, и друг друга на самом деле не понимают. Они говорят на каком-то как бы русском, который, конечно, не русский. Это общий язык. А мыслят иначе, чувствуют иначе. И вот как это совместить? Вот эта тема, которая меня всю жизнь волновала с детства. Мне казалось, что это совмещается, что это так естественно, быть разными в одной атмосфере. А потом, когда стал взрослым, вдруг понял, что проблема в том, что мы не живем в природе, мы живем в истории. И в культуре, понимаете, в природе легко быть вместе. Вот как в лесу дождь идет, он на всех идет одинаково. И птицы, и там звери, там всякие. Они в одной ситуации, когда идет дождь, когда солнце. А люди не живут так. Они все равно, у них есть память какая-то историческая, культурная память, которая их ведет в разные стороны. Вот это, видимо, самая большая проблема и есть. Знаете, самый большой страх для композитора – оглохнуть. Не в физическом смысле, а перестать слышать время. Вот эта идея, что звук рождается из воздуха и связан с духом, есть у всех народов. Звук – это инструмент, с помощью которого люди связываются с высшими силами, молят о любви и выражают свою радость. То есть это связь с духом племени и с духом времени тоже. Вот оглохнуть – это потерять связь с духом времени. Это самая страшная болезнь, которая сегодня есть. Человек в полной уверенности, что он в порядке, он знает, что он хочет, он пишет сочинение, которое никому не нужно, которое могло быть написано и 40 лет назад, и 50 лет назад, и 100 лет назад. И вот это ощущение оторванности от своего времени, от мира, в котором живешь, вот это самый большой страх, который может быть у композитора. Мне часто снится жуткий сон, что я выхожу на сцену, какой-то камерный зал, может быть, малый зал консерватории, где я давно как бы не выступал. Во сне это мне снится так. Я выхожу, сидит публика, полный зал народа, и так выжидающе на меня смотрят. Я сажусь играть, и вдруг слышу такое шиканье. Но мы это все слышали. Я просыпаюсь в ужасе, в кошмаре. Очень много языков, культур вымирает каждый день. Я по отцу крымчак, представитель очень маленького народа, нас осталось в Крыму всего 400 человек, а по всему миру 2500. И носителей вот песенной культуры крымчаков уже нет. Я записал последнего живого, кто понимал, что это такое. Конечно, это интонация, это манера. Даже, может быть, крымчакская музыка местами очень похожа на турецкую, там, на крымско-татарскую. Но это взгляд со стороны. Когда начинаешь вслушиваться, ты понимаешь, что там есть какая-то своя интонация, какая-то другая манера пения. Если положить на ноты, ну да, похоже на турцу. А если слушать живую интонацию, вот так, как ее поют, выясняется, что нет, никакая не Турция. Это совершенно особый мир. Я знаю, что очень много народов Севера, культуры народов Севера, вымирают просто. А это особая совершенно культура. Это богатство. Понимаете, мы когда говорим про культурную традицию России, ну, вспоминаем, ну, кто? Чайковский, Глинка, Мусоргский, да, и никогда не говорим о шаманах народов Севера, например, о селькупах каких-нибудь. А эта культура вымирает на глазах. Остались записи какие-то. И эти записи, конечно, так напоминают о том, что люди вот так общались друг с другом, вот так молились и так праздновали, понимаете? Это очень плохо. И мир движется в сторону такого единообразия, а для культуры это плохо. Это свидетельствует о вымирании. Вот я одержим идеей собрать все, что возможно, все, что осталось живо, и как-то это соединить со своим голосом. У меня вообще вот эта идея, знаете, раньше композитор считал, что самое главное – это обрести свой голос и утвердить его в мире. А я пришел к идее, что на самом деле я просто имею тоже право голоса в этом мире, в котором очень много голосов. И поэтому мне очень хочется эти голоса как-то так вытащить на поверхность, подать. У меня сочинение называется «Из красной книги». «Красная книга вымирания». И вот там у меня и селькупы, и крымчаки, очень много разной музыки. И как бы и я там есть, рядом с ними. И вот, в общем, с ними мне хорошо. Традиция музыки, она должна быть устная. То есть музыка передается из поколения в поколение. Фольклор – это самая здоровая традиция. И в ней содержится что-то, какая-то мудрость. Веков давно ушли. Вот это вот услышать и дальше продлить. Вот стать звеном в цепочке. Мне кажется, вот это самая главная задача.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Есть ли национальность у современной музыки?». Композитор Елена Фирсова окончила Московскую консерваторию в 1975 году. С 91 года живет в Англии.
Изменилась ли моя музыка в Англии? Думаю, что нет, потому что почему, собственно, она должна была меняться от того, что я переменила место жительства? Как я писала музыку, так я пишу ее и сейчас. Может быть, какой-то жизненный опыт добавился в связи с переездом, потери друзей, привычные обстановки. Первое, что меня очень удивило, когда я приехала в Англию, что мою музыку стали называть очень русской, потому что в России, наоборот, ее называли западной, совершенно лишенной русских корней и так далее. Я сама как-то серьезно никогда не думала на эту тему, меня это просто не очень интересовало, но здесь, в Англии, я почувствовала, что, может быть, действительно что-то русское в ней есть, не в смысле каких-то фольклорных корней, а, может быть, в психологии, что ли. Кроме того, я заметила еще, что, приехав в Англию, я вроде бы стала больше интересоваться Россией, русским искусством, русской историей. Другое, что сильно изменилось, это ситуация с исполнениями, хотя их здесь гораздо больше, но в сравнении с тем, что было в России, где играли нас очень мало, но зато мы были почти запрещенные композиторы, шли против течения и как-то чувствовали, что мы, кроме чистой музыки, делаем какое-то очень важное дело, вот идем против официального течения и занимаемся искусством, которое без нас как бы вообще могло бы не существовать. А здесь все разрешено, и композитор предоставлен самому себе, что хочешь, то и делай. И психологически я еще вот до сих пор, может быть, как-то не могу к этому привыкнуть и полностью перестроиться. Здесь, скажем, я так же, как и в России, много пишу на стихи Осипа Мандельштама, который всегда был для меня очень важным поэтом, который помог мне в свое время понять, что я хочу сказать и что особенно ценно для меня в искусстве. Здесь, в общем, это мало кого волнует, пишу я на Мандельштама или не пишу я на Мандельштама, существует такая музыка, написанная на его поэзию или нет.
Out of the centerpiece of this concert, the world premiere of Earthly Life by the 36-year-old Елена Фирсова. As I said earlier, this is a BBC commission for our Russian season. Earthly Life takes five of Mandelstam's poems and sets them for soprano solo and a chamber group of flute, harp, percussion and strings.
Одной из задач советской идеологии было создание нового сообщества советских людей и советского человека. В выполнении этой задачи огромную роль играла культура. Советский Союз распался в 1991 году. Но какова судьба его культуры? Говорит композитор Леонид Десятников. Он родился в Харькове, окончил Ленинградскую консерваторию в 1978 году. В 2009-2010 годах работал музыкальным руководителем Большого театра. Десятникова записал для «Поверх барьеров» Леонид Дубшан.
Мой музыкальный опыт базируется на той музыке, которую я получил, живя в Советском Союзе. Моя музыкальная среда, которая меня формировала и питала, это советская среда. Советская – это неотрывная часть меня. Я, собственно говоря, состою из советского. С этим невозможно бороться, как невозможно, наверное, бороться с химическим составом своей крови.
Холодные волны вздымает лавиной родное Московское море. Последний матрос, милый город, покинул, уходит он с волнами споря. И грозный, соленый, бушующий вал, а шлюпку волну за волной разбивал. В туманной дали не видно земли, ушли далеко корабли.
Заветный камень. Мне любопытно было взглянуть на этот советский вот срез, массовую песню советскую, как бы со стороны. Как если бы я был не советский человек, а, ну, допустим, музыковед из Женевы, который занимается советской массовой песней. Я пытался воспользоваться этой музыкой, может быть, как Бах, который писал свои хоральные прелюдии на материале народных хоралов григорианских. Да? Хорал, то есть одноголосная мелодия, исполняемая в протестантской церкви. Это массовое искусство вообще-то, да? И вот я брал вот эту вот советскую мелодию, оставлял ее в неизменном виде. То есть с большим уважением вообще к ней отнесся. Эти вещи были предназначены для фильма по сценарию Сорокина. Предположить, что мелодия советская, мелодия Макроусова или мелодия Блантера «Враги сожгли родную хату» – это одноголосный хорал. И я писал вот такую хоральную прелюдию. Есть такое понятие «cantus firmus» – главный голос. Это вот такая тема народная, да, или церковная, которая остается в неизменном виде, и она проходит через музыкальный эпизод или через все музыкальные произведения, и все остальное, то, что пишет композитор – Бах или композиторы до Баха, предназначавшие свою музыку для церкви. Все остальное – это орнамент, это украшение. Вот нечто подобное я пытался с этим делать. То есть убрать отношение к этому личное, без пиетета, без умиления. Пытаться отнестись к этому как хирург, как Сальери, если угодно, как швейцарский музыковед.
Стоит солдат и словно комья. Thank you.
композиторы Леонид Десятников, Елена Фирсова, Александр Бакши и Валентин Сильвестров в передаче «Есть ли национальность у современной музыки?». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.